Образование, здравоохранение, экология, экономика, социальная защита. Поговорим о том, что касается каждого из нас, но о чем другие молчат. Выясним, почему накопившиеся проблемы никто не хочет решать. И кто несет за это ответственность. Экспертная оценка и вызов чиновникам. Разговор со Славой. На радио «Спутник Кыргызстан».
Здравствуйте все, кто нас видит и все, кто нас слышит. Напоминаю, нас можно послушать еще на «Спутнике» и других социальных сетях, просто посмотреть, если видео запишем. Меня зовут Вячеслав Гончаров, и мой гость сегодня Муратбек Улу Кубатбек.
Муктарбек Улу Кубатбек.
Муктарбек, простите, пожалуйста. Кубат, кандидат технических наук, доцент кафедры...
Организация перевозок и управления на транспорте.
Вот какая длинная, прикольная эта, от нашего родного политеха. И сегодня мы поговорим о транспорте. Кубатбек мой большой друг, мы частенько разговаривали о всякого рода двигателях, и дизельных, и внутреннего сгорания, в смысле бензиновых, и вот очередь дошла у нас до электрических. Это не просто современные, но и трендовые, скажем так, вот, скажем, разработки или сам мотор и все остальное. И на самом деле, вот первое, что я хотел спросить, а как давно вообще человечество задумалось об электромобилях передвигаться на электричестве?
Ну, электродвигатель на автомобиль, на самокат, в принципе, ставили давно.
А, то есть да. Первый был самокат все-таки?
Да, ну, я не знаю, кто первый, но, по крайней мере, в Лондоне пытались вот почту почтальонов посадить на самокат, чтобы они развозили почту и так далее. Это было еще давно, 600 лет назад.
Ох, ничего себе. А вот на самом деле же первый был гужевой у нас транспорт, да? Да. А, вы говорили, лекции начинаете вы с вопроса по поводу гужевого транспорта, да, по-моему?
Да. В конце 19 века французские ученые предсказывали проблему 20 века, который не произошел. Я всегда, когда лекцию читаю автомобилистам, первый мой вопрос начинается с этого. Вот. Почему? Что это было? Они, конечно, мучаются, да, пытаются ответить. Ну, обычно они не знают. Ну, это был навоз, потому что город в 19 веке начал расширяться. Общественный транспорт начал тоже быть актуальным, а он был гужевый. Угу. И проблема навоза была очень актуальной. И специалисты вот сказали, что это будет в 20 веке нерешаемой проблемой.
А, то есть горы навоза, среди них кроты будем.
Да. Но Карл Бенц, инженер немецкий из Баден-Вюртемберга, и его супруга, особенно нужно сказать большое спасибо вот его супруге, которая больше верила, чем ее муж.
Да вы что?
Когда машину он почти уже, когда сделал, он поругался со своей супругой, а потом супруга посадила двоих своих сыновей и поехала в Форсхайм, по-моему, на где-то 110 километров расстояния. Это был первый водитель в мире, это женщина.
Ух ты, сейчас наше прекрасное половина человечества скажет, вот вам мужики.
А первый ДТП со смертельным исходом, жертва была госпожа Бриджит Дрискол в Лондоне. Ее сбил мужчина, и не поверите, банально превышение скорости, 14 километров в час.
Ой-ой-ой.
И сбил насмерть женщину. Первый ДТП совершил мужчина.
А, вот как. Вот она статистика. То есть превышение скорости 14 километров в час.
Он ехал со скоростью 14 километров в час, и в газетах тогда Лондона было написано, что он ехал безрассудно со скоростью 14 километров в час.
Обалдеть. Итак, еще мы вот перед началом интервью начали разбирать предысторию. Итак, появился двигатель внутреннего сгорания. Это инженерная просто гениальная какая-то вспышка, да, была?
Да. Ну, вот получается, ну что Карл Бенц придумал, да? Он придумал, двигатель внутреннего сгорания он не придумал. Он придумал то, что на повозку поставил двигатель. Вот повозка без лошади. Угу. Это было его гениальным изобретением. И хотел показать человечеству, что повозка может ехать без лошади. Вот это была идея. И он создал этот автомобиль. Получилось, но благодаря поддержке его жены.
Угу.
И его супруга поедет 110 километров, и произойдет бум в мире, и начнется эра двигателя, моторизация населения. Потом Рудольф Дизель. Он не придумал дизель, конечно, да, были зажигалки, вот в то время были зажигалки, которые, вот, как зажигается, воспламеняется вообще дизель, да, под давлением давишь воздух, и он разогревается, и вот в горячий воздух впрыскивается соляра, и она воспламеняется.
То есть зажигалка была что-то вроде велосипедного насоса, да?
Да-да-да, и вот так резко, да, довонешь, что она разогревалась и как бы воспламенялась.
А.
Вот этот принцип, он уже был, и Рудольф Дизель из нее сделал дизельный двигатель. А дизельный двигатель, он на 30-20% меньше расходует. Вот почему дизельные двигатели как бы считаются как бы лучше для грузовых автомобилей, потому что они расходуют меньше, во-первых. Во-вторых, крутящий момент больше, во много раз больше, чем бензиновый. А крутящий момент – это самый решающий. Да? Вот поэтому он и меньше расходует, и еще мощнее, чем бензиновый.
И следом... уже внучок, скажем так, всего этого, да, безумия механического, это появился у нас электрический мотор.
Да, когда уже человечество как бы уже видит, что как бы, ну, это шло же, назревало же. Кто-то должен был какой-то, скажем, такой романтик, должен был вот такой безумный романтик, как Илон Маск, наверное, да, вот должен был вот так встать, ударить кулаком по столу и сказать: «Я сделаю электродвигатели, электромобиль», и ничего вы со мной не сделаете. И у него это получилось. И он всему миру, в принципе, показал. Он тоже ничего нового не придумал, в принципе. Uh-huh. Электродвигатель на автомобиль поставить, это ну, проще простого. Просто на рынок вошел.
То есть это, в принципе, самая простая разработка. Она, да. Вы говорили, проще даже, чем тот же самый бензиновый двигатель,
да.
В тысячу раз.
Во много раз. Uh-huh. Почему? Потому что двигатель внутреннего сгорания, он, ему нужен обязательно, нужна коробка передач. И ему нужны вот эти мосты, да, чтобы крутящий момент передавать на колеса. А на электродвигатель коробка передач не нужна. И мост тоже не нужен. Прямо на мост можно поставить маленький. И он еще размером тоже компактный. Просто прямо на мост, там, где стоит дифференциал, поставить электрический двигатель и спереди, и сзади. И он тогда будет полноприводным просто. Два двигателя поставить, и все, и он будет уже гонять. И что на электродвигателе тоже очень хорошо... тот же крутящий момент на двигателе внутреннего сгорания, он непостоянный, а на электродвигателе он постоянный. Что это имеет в виду? Например, троллейбус. Да? Троллейбус при разгоне всегда будет быстро разгоняться, чем автобус.
Да, я это видел, да. На себе почувствовал. Да.
Потому что там крутящий момент постоянный. При одном обороте минуты, при 10, при 50, крутящий момент абсолютно постоянный, не меняется. А на двигателе внутреннего сгорания он имеет максимальный крутящий момент, минимальный, а это его минус.
А вот наша страна как-то участвовала вот, в разработке что-то такого электрического, я имею в виду, связанного с машинами?
Ну, связано с машинами нет, но у нас был завод, тяжелектромашина называлась, потом переименовали ОРМИ, по-моему. Ну, электродвигатели мы делали. Вот тяжелектромаш, да, вот большие двигатели делали. Ну, вот то, что я знаю. А на разработке, по-моему, нет.
А вот преимущество самого электромобиля, я вот начал говорить, он бесшумный. Вы мне сразу рот заткнули, сказали нет. Бесшумность, на самом деле, это опасность. Почему?
Потому что мы, оказывается, тоже, например, если машина едет сзади, или там, ну, где мы не видим, то мы слухом ориентируемся. Вот как раз машина своим шумом тоже нам дает как бы о себе знать. И когда вот эра электромобилизации уже началась, сразу настал вопрос шума. Например, скажем, стоп-линия, например. Да? Стоп-линия. В некоторых западных странах стоп-линия не должна превышать 1 метра от... пешеходный переход не должен быть дальше, чем метр. От, скажем, проезжей части.
Угу.
Почему? Потому что, вот вы не заметили, на светофорах ставят вот эти звуковые всякие вспомогатели.
Да-да-да.
Но они мешают. Угу. Представьте, вот вы живете, и у вас рядом эта вот пикалка, пшикалка будет каждый день 24 часа в сутки пищать и вам раздражать. И придумали лучше, а пусть лучше машина подъезжает близко, и слепые на холостом ходу будут как бы ориентироваться как бы холостым ходом вот этого автомобиля.
Что он стоит,
да,
или что он едет.
Стоит, да, что он стоит, а вот я слышу его двигатель, он проходит. Поэтому как бы вот холостой ход даже стоящего автомобиля, он тоже нужен для слепых пешеходов.
А вот кроме шума, ну, какие пользы, какая еще? Ну, бензина меньше жечь будем, да, или как?
Электромобиль, вы имеете в виду? Угу. Ну, да, электромобиль, он когда мы, если мы поставим электромобиль на, то есть на автомобиль электрический двигатель, то он автоматически как бы потребляет электричество. Как бы, ну, он как бы напрямую уже не влияет на выхлоп, да, он, получается, потребляет электрическую энергию, а электрическая энергия, она может быть возобновляемой или невозобновляемой. Например, скажем, ветростанция, там, я не знаю, солнечные станции, гидроэлектростанции, на этом, как бы, получается, ну, как бы, уже электромобиль уже, как бы, использует, может быть, возобновляемые источники энергии. Может быть, не 100%, ну, скажем, в Европе, скажем, 30-40% уже возобновляемый, да, скажем. И получается уже как бы он делает вклад в как бы использует возобновляемый источник энергии, не сжигаемый.
А, вот наше богоспасаемое правительство и руководство страны распорядились... Вернее, мы видим по их распоряжениям, что они хотят насытить рынок именно электромобилями. И вот давайте пофантазируем. Вот представим, что это им удалось. У нас по нашим городам ездит 500 000 электромобилей. С чем мы столкнемся тогда? Какие проблемы у нас будут, которые нужно сейчас уже решать?
Ну, в принципе, я не думаю, что государство здесь делает большое достижение. Как бы, хотим мы, не хотим, ну... Мы как бы не являемся, наша страна не является авангардом, скажем, да?
Пионером.
Да, пионером. Мы будем покупать то, что во всем мире покупает. Поэтому хотим мы, не хотим мы, электромобиль будет приходить. Будем ли мы стимулировать, не будем ли мы стимулировать. Если мир уже будет пересаживаться, мы тоже будем пересаживаться. Здесь я не вижу как бы большого достижения со стороны правительства. А вот что правительство должно действительно задуматься, это выработка вот этой электрической энергии, да, вот именно. Инфраструктуру, например.
Не, ну а что проще? Ну вот я как обыватель сейчас рассуждаю. Вот у меня электромобиль, я подъехал, в розетку воткнул этот кабель, ну и пусть он оттуда... Или розеток у нас нигде нет.
Дело в том, что, ну вот, если посмотреть нашу страну, конечно, у нас возобновляемый источник энергии, доля очень большой, потому что у нас гидроэлектростанции мощные. Например, скажем, Токтоульская ГЭС, может быть, я сейчас вот статистику неправильно скажу, там, вот, насколько я помню, в 2009 году, вот я узнавал, 1,2 гигаватт, это можно сравнить атомная электростанция. У нас есть мощные каскады гидроэлектростанции, но их просто не хватает. Угу. Нам нужно строить больше. Нам не хватает электричества, мы вынуждены покупать электричество у соседей и покупать их за доллары. И получается, если нам самим электричества не хватает, мы еще вдобавок к тому, что нам в бытовых нуждах электричества не хватает, мы еще и начнем заряжать наши автомобили электричеством, то это будет уже сложно. Мы покупаем, с одной стороны, за доллары электричество, а мы привыкли покупать электричество дешевое, значит, электричество у нас субсидируется. Угу. Получается, как бы государство, с одной стороны, покупает дорого, а населению продает дешево. Может быть, там какие-то регулирующие, там какие-то вот и законы есть, там до 700 ватт, там, я не знаю.
Но все равно мы покупаем электричество у государства намного дешевле, чем оно стоит. Я это спрашиваю специалистов, мне так это рассказали. То есть, фактически, тут еще идет нагрузка на бюджет.
Нагрузка, да, огромная нагрузка. И получается, вот там, я был уже на семинарах, и уже на семинарах уже говорили, вот я в Чолпан-Ата могу доехать за 300 сом. А за чей счет он едет? Бензин, вот, например, скажем, в лучшем случае потратишь на 1000 сом, да, в лучшем случае, если он такой экономический двигатель, экономичный двигатель. А тут, получается, там, есть же философия, да, из ничего там что-то не бывает.
Ну, кто за из тебя... навоза пулю не сделаем.
Да. Кто за тебя платит? Угу. За 300 сом, если ты доехал, это не говорит о том, что достижение, а значит, за тебя кто-то заплатил. И это народохозяйственные деньги. Значит, здесь у нас проблемы. Значит, получается, как бы все электромобили, которые сейчас заряжаются, они где-то там розетку там присобачили у себя дома и начинают заряжать свой автомобиль. Mm. А это так не должно быть.
Вы говорили, у вас друзья в Германии даже шутят, да, по поводу дизеля и заправки?
Да, они говорят, что вот даже в самой Германии проблема с зарядкой уже существует. Они говорят, что на заправку ты едешь заправляться, а там за углом у них там спрятан дизельный двигатель, он получается, как бы...
Тарахтит.
Тарахтит и заправляет. И в чем смысл? А просто это, говорят, немцы говорят, политика. Просто как бы сейчас электромобиль мода, и как бы это, все это стимулируется. А на самом деле вот вопрос энергетики, он очень сильно актуально стоит. Но я бы сказал, что наша страна имеет очень огромный потенциал.
Угу.
Ну, вот гидроэлектростанции, потому что официально, вот по литературам вот, даже Советского Союза, наши, потенциал наших рек используется всего лишь на 9%.
Mm.
Если бы мы сейчас подняли бы еще на 9%, то мы были бы богатой страной.
Ну, смотрите, насколько я понимаю, если мы не хотим ставить на электрозаправках дизельные двигатели, то нам придется тащить кабеля откуда-то. Это же тоже, да, затратно? Так?
Да. Ну, это, в принципе, можно. Кабеля, там инфраструктуру. В первую очередь, мне кажется, нужно вот гидроэлектростанции. Это как бы правительство должно что-то сделать, чтобы вот бизнесмены увидели прибыльность, а вот инвестиции, чтобы они инвестировали свои деньги в гидроэлектростанции, увидели бы там прибыль и начали бы строить.
Значит, по поводу еще, смотрите, возможных рисков. Я тоже готовился немножко к нашему интервью. Uh-huh. Я прочитал такую проблему, как аккумуляторы. Uh-huh. То есть их утилизация, их переработка и все остальное. У нас, как вы думаете, есть и уже готовая инфраструктура к этому?
Нету, конечно.
То есть сейчас, после того, как нам завезут, аккумуляторы используют свой ресурс, мы их просто выкинем куда-нибудь.
Да, мы начнем. Это тоже наверняка будет той же проблемой, которая вот, утилизация вот этих аккумуляторных батарей тоже, возможно, будет очень большой проблемой тоже.
А как в мире это решается?
Ну, пока я думаю, что тоже как бы такой большой проблемы нет, потому что все равно население как бы полностью на электромобили пока еще не пересело.
Угу.
Но когда начнется как бы, да, вытеснение, да, и вот двигатели, например, скажем, внутренние заводы, когда начнут потихоньку умирать, вот ZF, например, немецкий, да, он тоже уже потихоньку умирает, когда он окончательно умрет, и когда уже понятно, уже трансмиссию уже никто делать не будет, коробки никто делать не будет, все пересядут на электромобили, вот тогда, наверное, начнется там, движение, там, я не знаю, экологическое движение вот этих аккумуляторов, наверное.
Куда его деть?
Да, куда его деть, что делать? Так. Сейчас пока, видите, вот даже мы не готовы, инфраструктура у нас не готова, а у нас вот эти все стимулирующие, потому что, ну, думают, что как бы электромобиль это решит, но время покажет, пока.
Угу. Ну вот сама же Германия не собирается, да, отказываться от разработок вариантов того же самого, я не знаю, электродвигателя, машин и так далее, так далее.
Или... Германия, нет, она уже сейчас это как искусственный интеллект, да, вот.
Угу.
Он запустился, и уже его уже не остановишь. Это точно так же и электромобиль тоже. Он угу. уже есть на рынке, и его же не остановишь. Угу. Это все равно пойдет уже. И нам нужно просто догонять. Вот я лично вижу здесь вот электромобиль. Вот мы должны думать об выработке энергии, вот как-то обеспечивать энергией.
Угу.
И у нас эта возможность есть.
У меня вопрос немножко по другой, ну тоже про деньги.
Угу.
Если двигатель, электродвигатель, это простая штука,
угу.
ну то есть совсем простая. Угу. Фактически вот стоит у меня тележка, да, как угу. Бенц, 4 колеса и там какая-то угу. крутилка в да. виде руля. Сам двигатель электрический, он дешевый, если вот так. Почему тогда машины электрические сейчас намного дороже, чем та же подержанная какая-нибудь Honda или Mazda?
Ну, потому что, ну, там есть экономический закон же, точка безубыточности называется. Вот, например, скажем, чем больше ты будешь производить продукции, тем оно дешевле. Вот почему китайцы этим всегда берут? Потому что они работают на массу. У них рынок огромный, да? Чем больше будешь производить, тем больше вот это ниже будет точка безубыточности. И вот электромобиль, он пока, вот получается, он такую массу еще не вошел. Угу. А как в массу войдет, все это будет падать. Тем более монополия, есть такой вопрос, да? Монополия пока, как бы, монополия есть, пока как бы рынок, как бы это, ну, пока он дорогой. А когда вот все это в массу пойдет, конечно, все это упадет.
То есть цена будет падать?
Конечно.
Да. А еще смотрите, с другой стороны, про заправки. Ну, давайте тогда так сделаем. Если взять, условно говоря, поставить кучу вот этих вот дизелей,
угу.
подключить к ним генератор выработки электроэнергии, и тем самым мы как бы, ну, проблему заправок решим? Или это не решит проблему заправок?
Ну, думаю, что нет. Наверное, это как бы... Ну, как это вот, с одной стороны, мы как бы, это тоже еще посчитать надо. Этот дизель должен протарахтеть, я не знаю, полчаса, а за полчаса машина зарядится или не зарядится, это вопрос. Как бы тоже, как бы, нужно посчитать там, КПД я точно сейчас не знаю, но, по-моему, это не является как бы лучшим решением.
А если вот огромное количество подстанций у нас есть, возле подстанции трансформатор поставил, в аренду взял и заправляй, или это тоже не выход?
Ну, подстанция, это же всего лишь как бы это же там, он не вырабатывает же электричество, он как бы наоборот спускает электричество, напряжение наоборот падает.
Угу.
Поэтому я бы сказал, лучше нужно вырабатывать.
А в нашем политехническом институте ставится ли вопрос именно с научной точки зрения, а давайте тоже исследовать, допустим, аккумуляторы, может быть, самый двигатель, электрический двигатель или что-то еще. Ну, что-то вот в этом духе. Хотя бы мысль начинала витать?
Насчет аккумуляторов мы не думали, но насчет электродвигателей вот мы уже задумываемся. Мы тоже понимаем, что у нас же есть же предметы, которые мы обучаем, вот эти ДВС, да, двигатель внутреннего сгорания.
Угу.
Но мы понимаем, что тоже эта эра тоже уходит. И нам нужно потихоньку уже переходить на обучение электродвигателей, потому что, ну, вот, например, даже вот элементарно отопление, да, вот, uh-huh. отопление автомобиля. На ДВС отопление мы просто брали тепло двигателя и использовали как отопление, да. А на электромобилях это же не так же.
А, это тоже проблема,
это,
да?
Он работает как кондиционер. Как кондиционер.
Uh-huh.
Кондиционер может как бы и на охлаждение, и на отопление работать. А раньше мы как бы избыточное тепло использовали двигателя, бездармовое тепло использовали. Да? Двигатель все равно он горячий, и мы его использовали. А на электромобилях это не так. Зимой, летом, если, например, скажем, ты можешь ехать без кондиционера, а угу. зимой-то ты же вынужден включать отопление, и значит, ты потребляешь твое золотое электричество.
Угу.
Значит, мы должны думать об этом. Ну, вот такие вещи мы должны как бы обучать. Как устроен электромобиль, да?
А может быть, мастеров будете готовить, которые будут чинить наши электродвигатели?
Ну да, в любом случае, да. Вот, в любом случае, мы должны уже об этом думать. Например, скажем, вот опять же, вот у нас есть предмет, называется эксплуатационные свойства автомобиля, да?
Угу.
Там, начиная от двигателя, кончая там трансмиссией, там вот эти все, как бы, все идут крутящие моменты и так далее, считать. А на электромобиле придется нам тоже новые курсовые придумывать. Эксплуатационные свойства электромобиля. Тоже придется считать там вот эти все потери, все вот эти крутящие моменты и так далее.
А этим вы будете заниматься лично или кто-то другой?
Ну, не я один, мы все.
Угу.
Мы одна команда, университет – это команда единомышленников. Вот, мы будем, конечно.
А, ну, для этого придется купить несколько электромобилей, правильно? Для исследований или стенды, или что-то
да,
еще?
Да, нужно... Полностью потихоньку уже переоборудовать, да.
А деньги откуда?
Ну, деньги могут быть разные. Там, например, мы сейчас думаем проектных университеты работают же тоже на проектах же.
Угу.
Например, скажем, есть европейские деньги, есть там, я не знаю, все мировые деньги, которые как раз стимулируют они вот такие вещи. И наши университеты выигрывают очень много грантов. Между прочим, наш университет выиграл европейский проект почти на, по-моему, сейчас на миллион евро, по-моему.
А что вы исследовать будете?
Я тему не знаю, но вот наш университет выиграл первый раз в истории. Обычно как делали? Гранты давали европейские деньги, но деньгами распоряжались сами европейцы.
Угу.
А потом европейцы как бы увидели, что на самом деле вот наша страна, да, как бы в принципе очень хорошо осваивает вот эти гранты. И потом предложил, а давайте мы сейчас вот в следующий раз дадим гранты, но деньги осваивать напрямую будете вы, решать будете вы.
Угу.
И вот политех вот мы выиграли. Миллион, почти миллион.
Надо
наш университет будет сам, он будет приглашать. Раньше как Германия выигрывала, потом она говорила, вот там, ну, обычно это летние школы, там дипломные работы, там стажировки вот, университетов. Вот обычно так делалось, да, вот мы часто ездим там на стажировки, вот я на следующей неделе улетаю как раз по возобновляемым источникам энергии. Потом в июле я опять на месяц улетаю.
Угу.
По как раз транспортной инфраструктуре, там активная мобильность называется.
И что это такое?
Активная мобильность – это велосипед. Это угу. Когда ты мобильный с помощью своей вот мускульной, используя свои мускулы. Активная мобильность называется. Вот стимулирование активной мобильности.
Это тоже политехнический институт, университет занимается?
Да, да, да. Мы, вот, город должен всегда стремиться стимулировать велосипед.
Угу.
И чем лучше инфраструктура велосипедная, тем как бы лучше визитная карточка этого города. И есть две пути развития. Это архитектурные и организационные. Архитектурные – это нужны огромные деньги, там специальный как бы огромный капитал, и не сразу это решается. А есть организационные мероприятия, когда мы инфраструктуру не трогаем, но, скажем, делаем, скажем, чертим чуть-чуть по-другому дорожные разметки, он стоит копейки, но при этом получаем нашу цель. Это во много раз дешевле, и прям в наших книгах так и написано, это во много раз дешевле, и иногда выходит как единственное решение.
Mm.
Мы должны вот идти именно по делать упор на организационные мероприятия.
Mm-hmm.
Например, скажем, ну вот скажем, да, простыми словами. Или мы делаем тротуар, расширяем велоинфраструктуру, там пешеход и велосипедист там в одном тротуаре. Это асфальт, это огромные деньги, но это не является решением, потому что мы наши исследования показали, ну и мировая практика показывает, что там есть конфликт между велосипедистом и пешеходом, скажем, трехлетним ребенком. Он может сбить насмерть даже, да, велосипедист. Угу. Ну, велосипед будет ездить на тротуаре, он начинает наглеть. А если велосипед поставишь на проезжую часть, тогда он становится жертвой. Тогда мы должны думать тогда, что лучше. Вот практика, мировая практика показала, что ездить на тротуаре – это опасно для пешеходов. Лучше тогда делать просто, начертить на краю проезжей части всплывающие велодорожки. Это абсолютно ничего не стоит. Это всего лишь дорожная разметка. Угу. Но это лучше. Из двух зол мы выбираем меньшее.
Интересно, интересно. А вот по поводу, опять же, вот электрических велосипедов, это тоже ваша епархия или нет?
Да, мы должны об этом думать. Например, скажем, ну, я, как я сказал, мы не являемся авангардами. Нам бы лучше бы следовать за тем, что мировой тренд делает. Например, в Германии приняли закон, что велосипед, он должен быть педалируемым. Просто так электрическим не должен быть. Там просто должны быть как бы... Электрический двигатель должен быть выступать просто как помощник. Вот тогда он является велосипедистом. Там есть прям на немецких велосипедах прям три уровня помощи. Вот первый уровень помощи велосипед, электродвигатель помогает на 50%.
Угу.
50% все равно ты должен педалировать. Там второй уровень помощи, это, скажем, 60% помощи.
Угу.
И третий уровень помощи, это, ну, уже там 70% помощи, и только 30% ты педалируешь. Ну, но в любом случае ты должен педалировать. И электродвигатель начинает включаться только тогда, когда ты педалируешь.
Угу.
Вот такие законы мы тоже должны внедрить. Самокаты, наши самокаты, электрические самокаты, они безбашенно ходят на высокой скорости, прямо на тротуарах, прям уже боишься уже ходить на тротуарах. А по идее самокат, он не должен развивать, по-моему, 25 км в час больше.
Ну, я думаю, у нас побольше это все.
У нас он может лететь скоростью 80 км в час. У нас закон, значит, мы отстаем даже по внедрениям закона. Мы тоже должны были автоматически вот этот закон взять, просто взять, скопировать и вставить.
А вот то, что касается электромобилей, здесь у нас в законодательстве все в порядке или тоже мы где-то отстаем?
Если есть лазейка того, что если мы, например, скажем, покупаем электричество за доллары, потом здесь, субсидируя, заправляем наше электричество, значит, это неправильно.
Mm.
Государство тогда создало неустойчивую модель тогда. Оно неустойчиво.
Угу. Это вот как при поливе. Я вот помню, к бабушке все время приходили и говорили, а можно поливать, но это ночной полив, и за это ты будешь платить угу. дороже, чем за воду, которую ты пьешь.
Угу.
И там, у кого не было скважин, они платили за ночной полив. Точно так же и здесь вы предлагаете, если у меня есть электромобиль, угу. то необходимо зарядку электромобиля, условно говоря, поднять до каких-то там процентов.
Да, да, просто так, ну, просто так не бывает. Мы же, когда заливаем солярку, да, когда мы заливаем солярку, мы же не жалуемся, что оно дорогое. Значит, да, правительство должно сказать, да, мы субсидируем вот это электричество, мы привыкли на дешевое электричество, да, мы, понимая ситуацию, понимая наши исторические традиции, мы как бы... Но, извините, электромобиль заряжать вы будете за свой счет. Вот так должно быть. Вы за сколько мы купим, за столько вы, вот, получается, как бы это, да, ну, скажем, даже ну, со всеми вытеками. Мы же, например, Кока-Колу, например, скажем, мы же в ресторанах платим же дороже, а его купить в супермаркетах же дешевле же. Uh-huh. Ну, супермаркет, то есть ресторан тоже свое накручивает, свою логистику, свой холодильник, свои зарплаты и так далее, и так далее. Получается, государство за доллары купило электричество, ну, тогда... Чтобы завтра за доллары купить, мы должны тогда же за доллары, то есть подороже продавать же.
Угу, угу.
Вот это называется устойчивым. А если оно не устойчивое, то как бы это не пойдет.
Дальше еще больше проблем
будет. Да, потом
будет
еще хуже. Потом столько электромобилей придет, а потом у нас электрическая система вся полностью встанет. И потом будем искать виноватых, и потом ищи ветра в поле потом.
Итак, в конце... О чем поговорим с вами в следующий раз? Вот мы говорили, очень интересная такая тема, это развитие велосипедного транспорта. А потом вы говорили, что стоит задуматься об отоплении через дизель.
Да.
Вот, тоже перспективные такие какие-то вещи. Да. О чем в следующий раз? Давайте вот тему выберем, для того, чтобы было интересно, и уже все готовились.
Ну, я бы сказал, вот активная мобильность, вот, например, скажем, это является как бы будущим, да, вот, например, скажем, очень много исследований проводилось, тем более я сейчас этим исследованием занимаюсь. Вот я бы сказал, активная мобильность, вот велосипед. Вот мы могли бы поговорить про велосипед, вот прям больше, там вот эти все как всплывающие велоинфраструктуры. Вот были очень много хороших исследований же. Вот Канада, канадский город, да, и финский город, там оба находятся на одной параллели, там такая же зима, такой же холод. Потому что вот, как бы, очень много исследований проведено. Если велосипедист привык, то есть как бы кататься на велосипеде, то какая бы погода ни была, он с велосипеда не сойдет.
Не слезет.
Да. Вот. А что является тогда самым главным фактором? Это инфраструктура, оказывается. Вот почему в Канаде не катаются, а финны катаются? Потому что финны все делают на инфраструктуру, поэтому народ с удовольствием катается. А канадцы почему не катаются? Да потому что нет инфраструктуры.
Угу.
Вот Бишкек тоже должен задуматься. Почему у нас мало катается? Да потому что нет инфраструктуры. Велосипедист, в первую очередь, если он будет кататься когда? Когда это безопасно. Но мы можем на следующем об этом поговорить.
Отлично, отлично. Итак, напомню, что в гостях был у меня Мухтарбек Улу Кубатбек, кандидат технических наук, доцент нашего политехнического университета.
Да.
Всем до свидания, всего хорошего.
Разговор со славой.